От взгляда Мора он весь похолодел. В глазах юноши зияли два черных озера ужаса. — Это я о названии.
— У нас тут всегда такое название, —
сказал трактирщик, в отчаянии оглядываясь на клиентов в поисках поддержки.
— Так, парни, голова герцога.
Клиентура забормотала, соглашаясь. Мор в явном потрясении оглядел всех, а затем развернулся и опять выбежал наружу. Все различили стук копыт во дворе. Топот затихал, затихал, а потом вовсе умолк, точно лошадь исчезла с лица земли. В трактире повисла гробовая тишина. Мужики старались не смотреть друг на друга. Никто не хотел первым сознаться, будто видел то, что, кажется, видел. Так что пришлось трактирщику самому шатко одолеть зал, протянуть руку и ощупать знакомую утешительную деревянную дверь. Та была прочна, цела, дверь как дверь. Все видели, как Мор пробежал в дверь трижды. Только он ни разу ее не открыл. Бинки старательно набирала высоту, взлетая почти вертикально. Копыта молотили по воздуху, пряди дыхания завивались позади. Точно конденсационный след. Мор, зарывшись лицом в лошадиную гриву, держался руками, коленками, но в основном силой воли, и не смотрел вниз, пока воздух вокруг не стал ледяным и разреженным, как похлебка в работном доме. В зимнем небе у Мора над головой беззвучно мигало пуповое сияние. Внизу же, в свете звезд, серебрилось перевернутое блюдце во многие мили диаметром. Мор различал сквозь него огни. Сквозь блюдце плыли облака. Нет, Мор пригляделся. Облака, безусловно, вплывали в блюдце, и под блюдцем тоже были облака. Но под блюдцем они были драние и двигались немножко не туда. И вообще к облакам снаружи особого отношения не имели. И что-то еще. А да, пуповое сияние. За пределами призрачного полушария оно окрашивало ночь в бледно-зеленый. А под куполом его не было. Как будто к диску привили осколок иного, хотя и почти такого же мира. Под куполом сегодня была чуть другая погода, а центрального сияния не показывали. И диск негодовал, и окружал этот осколок, и загонял его обратно в небытие. С такой высоты Мору не было видно, как купол сжимается, но в уме он слышал, как стена с саранчевым скворчанием ползет по земле, восстанавливая ту жизнь, которой положено быть. Реальность сама себя исцеляла. Даже не задумываясь, Мор знал, кто находится в центре купола. Даже отсюда было очевидно, что центр прочно разместился над 100 латом. Мор постарался не думать о том, что произойдет, когда купол съежится до размеров комнаты, а затем до размеров человека, а затем до размеров яйца. Не думать не удалось. Логика подсказала бы Мору, что здесь и кроется его спасение. Спустя день-другой проблема решится сама. Книги в библиотеке исправятся, мир эластичным бинтом стянется обратно к норме. Логика подсказала бы Мору, что если вмешаться в процесс снова, выйдет только хуже. Логика подсказала бы ему все это. Однако логика нынче вечером тоже взяла выходной. Свет на диске не торопится, поскольку его тормозит гигантское волшебное поле, и сейчас та область края, где располагался остров Крул, находилась прямо под орбитой маленького солнца. А значит, здесь едва начался вечер, и было довольно тепло. Краю достается больше жара, и там мягкий морской климат. Вообще-то Крул, чье, за неимением лучшего слова, побережье выпирает за край, остров счастливой судьбы. Среди местных уроженцев этого не ценили только те, кто не смотрел, куда шагает или ходил во сне. А в результате естественного отбора таких осталось немного. Из всех обществ непременно выпадает кто-нибудь, но на Круле у них не было шансов впасть обратно. Терпсик Мимс никуда не выпадал. Он удил рыбу. Разница есть. Рыболовство обходится дороже. Однако Терпсик был счастлив. Он глядел, как перышко на пробковом поплавке плавно качается на плавных водах, окаймленной камышами реки Хакрул, и в голове его было почти пусто. Настроение портилось только если рыба клевала. ибо испортить рыбалку и перевести Терпсика в ужас могла лишь пойманная рыба. Рыбы холодные и склизкие, и психуют, и действуют на нервы, а у Терпсика нервы и так ни к черту. Но пока рыба не клевала, на диске едва ли сыскался бы рыболов счастливее Терпсика Мимса, ибо река Хакрул протекала в 5 милях от его дома, а, следовательно, в 5 милях от госпожи Глэдис Мимс, с которой Терпсик прожил в счастливом браке полгода. Было это лет 20 назад. Терпсик не обратил недолжного внимания, когда чуть дальше по берегу занял пост другой рыбак. Разумеется, некоторые коллеги возмутились бы таким нарушением этикета. Но если шансы выудить скользкую тварь снижаются, Терпсик только за. Краем глаза он видел, что новоприбывший удит нахлыстом. Любопытное занятие, которое Терпсик отверг, поскольку пришлось бы, готовя снаряжение, чересчур много времени торчать дома. Терпсик в жизни не видал такой рыбалки. Мушки бывают подводные и надводные, но эта мушка внедрялась в воду с зубовным скрежетом пилы и выволакивала рыбу задом наперед. Терпсик в шоке завороженно смотрел, как размытая фигура заивником все забрасывает и забрасывает удочку. Вода кипела. Все рыбье население реки ломанулось прочь от жужжащего ужаса. И, увы, обезумевшая крупная щука в чистом замешательстве сцапала Терпсика в крючок. Терпсик стоял на берегу, а спустя мгновение уже бултыхался в зеленом грохочущем сумраке, пузырями исторгая из себя дыхание, глядя, как перед глазами проносится вся жизнь, и даже в этот миг утопления, страшась увидеть отрезок между свадьбой и нынешним днем. Затем до него дошло, что Глэдис вот-вот овдовеет. Это его слегка ободрило. Терпсик старался во всем находить плюсы, и сейчас, благодарно погружаясь в выл, сообразил, что отныне жизнь его может стать только лучше. И тут чья-то рука схватила его за волосы и выволокла на поверхность, где выяснилось, что жить очень больно. Перед глазами поплыли кошмарные черно-синие пятна. Легкие горели, горло нестерпимо жгло. Руки, холодные руки, ледяные руки, руки, которые на ощупь были как перчатки, набитые игральными костями, отбуксировали Терпсика и вышвырнули на берег, где он несколько раз отважно попытался продолжить тонуть, но в итоге был жестко принужден вернуться к тому, что сходило за его жизнь. Терпсик редко сердился, поскольку Глэдис таких штучек не выносила. Но он считал, что его надули. Терпсика родили, не спросившись у него. Женили, потому что Глэдис и ее отец постарались. А теперь его грубо лишили единственного, крупного, личного, человеческого достижения. Только что все было так просто. И вдруг опять усложнилось. Не то чтобы он хотел умереть, сами понимаете. Насчет самоубийства у богов позиция очень твердая. Терпсик лишь не хотел, чтобы его спасали. Сквозь ряску и слизь он вперил красные глаза в нависшую над ним расплывчатую фигуру и заорал. — Вот зачем надо было меня спасать? Ответ его встревожил. Терпсик обдумывал его, пока хлюпал до дома. Ответ ворочался в глубине сознания, пока Глэдис сетовала на состояние его одежды. Ответ белкой носился по извилинам, пока Терпсик сидел и виновато чихал у очага, потому что болезней Глэдис тоже не выносила. Пока Терпсик дрожал в постели, ответ утвердился в его грезах айсбергом. В жару Терпсик бормотал.
— В каком смысле? — На потом,